Глава 27. Недописанный дневник. 20 декабря 1898. Передал Головинскому все оставшиеся материалы. Все, что у меня было собрано для протоколов. Чувство пустоты. Как в молодости после защиты диплома. В голове вопрос: ну а теперь что? Избавился и от раздвоения. И некому больше и нечего рассказывать. Закончен труд моей жизни. Этот труд начался, когда я листал «Бальзамо» Дюма на чердаке в Турине. Вспоминаю деда, его невидящий взор, устремленный на призрак Мордухая. Благодаря моему вымыслу Мордухая и всего мира пойдут в очистительный костер, а я объятый Мерехлюндией, хоть и выполнил задачу превосходно. Печаль моя пространнее и туманнее, нежели та, что мучит путешественников, переплывающих на пароходах моря. Продолжаю фабриковать собственноручные завещания, продаю десяточек-другой просфор в год, но ко мне не обращается Эбютерн, видимо, списал меня со счетов, и военные не обращаются. Там, конечно, мое имя вычеркнуто из всех перечней и из памяти всех, кто еще мог бы помнить, ежели таковые остались. Кто? Сандер в параличе лежит в безвестной больнице. Эстергази развлекается игрой в баккара в каком-нибудь фасонистом борделе в Лондоне. Не то чтобы я нуждался в деньгах, я их достаточно скопил. Попросту скучно. Пошаливает желудок. Мне даже уже не до гастрономических услад. Варю бульоны. Стоит мне пойти в ресторан, ночь не сплю. Мучают рвоты, мочеиспускание учащенное. Захаживаю в Либр пароль, но антисемитское галошение Дрюмона меня уже не возбуждает. Над описанием пражского съезда раввинов теперь усиленно трудятся русские. Дело Дрейфуса варится на медленном огне. Всех взбудоражило какое-то резкое выступление одного дрейфусара из католиков на страницах журнала, прежде бывшего категорически анти-дрейфусарским «Ля Круа». О, прелестные времена, когда «Ля Круа» билась, чтобы поддерживать Диану. Незабываемо. Вчера первые полосы все были заняты отчетами о бурном антисемитском митинге на Пляс де ля Конкорд. Напечатана карикатура карандаша. На первой картинке многочисленная семья сидит за праздничным столом. Дедушка предупреждает: ни слова сегодня о Дрейфусе. А на второй картинке та же самая семья все-таки заговорила о Дрейфусе. Все друг друга измолотили в пух и прах. Да, эта тема разделяет французов на два лагеря. И, насколько я могу судить из газет, примерно так же разделяет целый мир. Будет ли новый процесс? Пока что Дрейфус еще томится в Кайене. Сидит и сидел бы подольше. Там самое ему место. Сходил я к иезуиту Бергамаски, нашел его состарившимся и дряхлым. И то сказать. Мне-то самому уже 68, так что ему никак не менее 85. «Как раз хотел повидаться с тобой, Симонино», — сказал иезуит. «Я намереваюсь вернуться в Италию и дожить, сколько осталось в нашей богадельне. Я достаточно потрудился во славу». «Господа, даже, наверное, слишком. Ты часом не плетешь сейчас какие-нибудь интриги?» Я начал опасаться интриг. «Да чего же проще все было, как вспомню?» «Да, во времена твоего дедушки». «Там карбонарий, а тут мы. Понятно было, где враги, а где друзья. Короче говоря, я уже не тот. Признать придется. Ну, выживает из ума. Что возьмешь?» Я по-братски обнял его и ушел. Вчера прогуливался у Сен-Жермен-Ле-Повр. На паперте сидел какой-то обтрепыш, без ноги, слепой, плешивая голова в лиловых рубцах, наигрывал на дудке, засунутой в одну ноздрю, другая ноздря просто сипло шипела, а рот разевался для забора воздуха, как у утопающего. Не знаю отчего, меня пронизал страх, как будто жизнь плоха, ну, совсем плоха и хуже некуда. Не спится. верчусь во сне, то и дело является Диана, растрепанная, бледная. Рано утром выгуливаю на площадь поглядеть на собиральщиков окурков. Они меня занимают издавна, ходят со своими вонючими мешочками, прикрученными веревкой к поясу, и железной длинной вилкой накалывают чинарики. Смешно глядеть, как их гоняют официанты из кафе и баров, пинают взад, поливают из сифонов, с зельтерской. Большинство проводят ночи под мостами на набережной. Рядками сидят они на граните вдоль реки, перебирая свои окурки, отпасовывая вымоченный слюной табак от пепла. Полощут лохмотья, тоже просаженные табаком, раскладывают просушить, тем временем копаются в находках. Самые решительные берут не только сигарные, но и сигаретные окурки, которые разлеплять еще труднее. Набухшая влагой папиросная бумага почти не отцепляется от табака. Весь день потом они снуют по площади Мобер и по околотку, протягивают прохожим свой товар, как только получат монету-другую, спешат в кабак и наливаются спиртовыми ядами. А я наблюдаю их жизнь и так провожу мою. Мою пенсионерскую, ветеранскую. Какая странность. Я, похоже, скучаю по евреям. С молодых ногтей я выстраивал камушек к камушку, памятник к памятнику, заветное пражское кладбище. А Головинский забрал его? И поди знай, что с ним сделают в Москве. Вдруг подошьют мои протоколы в сухую бюрократическую брошюру, выдернув из эффектной обстановки. Никому и читать-то не захочется. Я потратил жизнь на бессмысленное дело. А может, именно в том облике идеи моих раввинов? Ведь все-таки они мои раввины. Пойдут по всему миру и приведут, в конце концов, к окончательному решению. Я вычитал где-то, что на авеню Фландрий существует в глубине заброшенного двора кладбище португальских евреев. В конце 17 века там был выстроен особняк. Участок и дом принадлежали некоему Камо, который позволял евреям, поначалу в основном германским, захоранивать во дворе усопших. 50 франков за взрослого и 20 за ребенка. Впоследствии особняк выкупил господин Матар, живодер. Он использовал кладбищенскую землю, чтобы закапывать вместе с еврейскими останками еще и туши лошадей и быков, которые обдирал. Евреи запротестовали. Португальские евреи купили прилегавший участок земли и стали там захоранивать своих. Ашкеназиты же переместились на другое место, в Монруш. Теперь это кладбище закрыто с самого начала нашего XIX века, но заходить туда не возбраняется. Два десятка надгробий с надписями, частью по-французски, частью по-еврейски. «Всевышний призвал меня на 23-м году, предпочитаю кончину рабству. Здесь покоится незабвенный Самуэль Фернандес Патто, скончавшийся 28-го при реале второго года Французской республики, единый и неделимой, что и требовалось, республиканцы, атеисты, евреи. Место прихмурое, но позволяет представить себе кладбище в Праге, его-то я видел только на картинке. Я способный рассказчик, мог бы стать сочинителем. Из немногих штрихов соорудил волшебное место, мрачную лунную декорацию для всемирного заговора. Зачем позволил, чтобы отобрали мое наилучшее творение? Сколько всего я мог бы в этом пейзаже разыграть? Вдруг явился Рачковский. Я ему занадобился. Я сказал недовольно, вы сыграли не по правилам. Да мы же в полном расчете, парировал он. Нет. Я вам дал уникальные материалы, а вы забыли о моей клоаке и все? Мне вообще-то кое-что еще причитается. Разве такие необыкновенные материалы даром отдают? «Это вы хотите не по правилам, мы договорились. Документы шли в обмен за мое молчание. А вам денег еще надо. Как хотите. Пусть за документы будут деньги, а за молчание о клоаке еще кое-что. Вообще, Симонини, я не советую ни торговаться, ни злить меня. Как помните, мы говорили для Франции первостепенно, чтобы Бордеро считалось настоящим, но для России нет». Мне ничего не стоит бросить вас на растерзание газетам. И сколько вам осталось, столько лет вас и протаскают по судам. Совсем из головы вышло, между прочим. Я тут проверял ваше прошлое, встречался с иезуитом Бергамаски и с господином Эбютерном. Они сказали, что ваш знакомый, аббат Далла Пиккола, замутил всю аферу с Таксилем. Аббата мне найти не удалось. Аббат растворился в воздухе со всеми теми, кто имел отношение к Таксилевым делам и к особняку, снятому в Отее, со всеми, кроме Таксиля, который тоже околачивается в Париже, разыскивая улетучившегося аббата, так что вам еще можно предъявить и это убийство. А трупа нет. Зато есть другие 4 трупа. Кто закинет в клоаку 4 мертвяков, вполне способен куда-то еще закинуть 5-го. Я был в руках этого негодяя. Ну хорошо, сдался я. Что еще вам угодно?
В материалах, переданных Головинскому, есть один пассаж, особо впечатливший меня. Проект использования метрополитеновых подземных ходов с умыслом заминировать и взорвать крупнейшие столицы. Чтобы этому плану поверили, необходимо, чтобы на самом деле взорвалось где-нибудь что-нибудь.
Так где же? В Лондоне. У нас метрополитена еще не построили, но уже начинают копать. Вдоль всей Сены прорыли первые шахты. Я не требую, чтобы взлетел на воздух весь Париж. Пусть треснут 2 или 3 поддерживающие балки, желательно с провалом уличного покрытия. Небольшой такой взрывчик. Просто он прозвучит угрозой и подтверждением. Понятно. А я зачем?
У вас хорошо получается работа по организации взрывов. И у вас есть знакомые специалисты, если не ошибаюсь. Подойдите к этому вопросу с правильной стороны. Все должно пройти без сучка и без задоринки. По ночам эти колодцы не охраняют. Но предположим даже, что по нелепой случайности террориста загробастали. Если это француз, ну, годик-другой тюрьмы. Если это русский, развяжется франко-русская война. Я не могу подводить своих. Первым порывом было раскричаться. Не может он посылать меня на столь безрассудное задание. Я спокойный человек, уже в летах. Но внезапно я почувствовал, что кричать мне не хочется. Чем, по сути, вызвано это ощущение пустоты, которое томит меня все последние недели? Ясно чем. Мне не по нраву, что я перестал быть главным героем авантюры. Вернусь в главные герои. Да и поспособствую любимому пражскому кладбищу. Мой поступок придаст ему достоверности. Оно и без того... Реальнее реального, но еще чуть-чуть. Снова я, совсем один, без никого, выхожу против всей их расы. Нужно мне поговорить с одним человечком, — произнес я, — и потом дать вам знать. Я пошел проведать Гавиали. Он все так же в старьевщиках, но благодаря моему вмешательству теперь имеет чистые документы и кое-какую денежку про запас. К сожалению, хоть и прошло менее 5 лет, он... Омаразмил. Кайенна не проходит даром, что ни говори. Руки трясутся, еле удерживает стакан, куда я щедро подливаю. Ползает еле, почти не в состоянии нагнуться. Я не могу себе представить, как он управляется светошью. На мои разговоры о взрыве Гавиали откликается с радостью. «Не те сейчас уже времена, — говорит он, — когда нельзя было применять лучшие вещества, потому что не хватало времени отбежать. Сейчас все делается с помощью замечательных часовых механизмов. Как они действуют? Проще некуда. Берете любой будильник, ставите на заданное время. У него подскочит кнопка, и вместо того, чтобы звенеть, активирует детонатор. Детонируется взрывчатая начинка. Бабах!» Когда вы уже в 10 милях оттуда? На завтра он пришел с устройством, леденящим душу именно своей простотой. Несколько проводочков, часы, луковица. Как? Этого достаточно, чтобы взлетело на воздух. Чтобы что угодно взлетело. Гордо оборвал меня Гавиали. Через пару дней я отправился смотреть существующие подкопы, как простой любопытный. О чем мог, проспрашивал ремонтных рабочих. Углядел один там спуск, куда совсем нетрудно спрыгнуть с уличного уровня. Оттуда начинается поддерживаемая балками галерея. Мне даже не интересно знать, куда идет эта укрепленная галерея и доходит ли она до куда-нибудь. Достаточно рвануть в самом ее начале, и дело в шляпе. Я вызвал Гавиали на резкий разговор, сказал отрывисто: «При всем моем почтении к вашему знанию, но руки у вас трясутся и ноги заплетаются. Вы не сумеете ни влезть в подкоп, ни подсоединить контакты по-человечески». Его глаза наполнились горькими слезами. «Это верно, песенка моя спета. Кто мог бы сработать за вас? У меня нет таких знакомств. Все мои товарищи, не забывайте, в Кайенне, там, куда вы их заслали, так что это ляжет на вас. Вы хотите рвануть туннель? Идите сами и подкладывайте бомбу». «Как можно? Я ведь не специалист». «А тут не нужно специалистом быть. Специалист вам нужен в качестве консультанта. Вот я и консультирую, глядите. Вот это будильник. Он пробудет механизм в назначенный срок. Вот это батарея. Получив сигнал от будильника, она запустит детонатор. Я лично человек привычки. Привык к элементам Джона Даниэля и использую только их. В элементах этого образца, в отличие от вольтовых, используются жидкие среды. Значит, надо наполнить эту емкость наполовину медным купоросом, а на другую половину — сернокислым цинком. В медную среду вставляется медная пластинка, в цинковую среду — цинковая пластинка. Края этой и этой пластины, как вы понимаете, представляют собой один и второй полюс этой батареи. Ясно? До сих пор было ясно. Замечательно. С батареей Даниэля единственная заминка, что она требует великой осторожности при транспортировке. Но покуда она не подсоединена к детонатору и к взрывчатому заряду, что бы ни случилось, все равно ничего не случится. А когда ее подсоединяют, она уже находится на горизонтальной поверхности, по крайней мере, надеюсь, если только исполнитель не полный идиот, чтобы привести в действие детонатор, даже самого небольшого импульса будет достаточно. Теперь о заряде. В прежние времена, не уверен, запомнили ли вы, я очень хвалил черный порох. Позднее, около десятка лет тому назад, был изобретен баллистит. Это 10% камфоры, остальное нитроглицерин и коллодий в равных долях. Когда его выдумали, казалось, что проблем не оберутся, потому что камфора летучая, и продукт отличался нестабильностью. Но с тех пор, как за него взялись итальянцы, у них завод Вавильяна, казалось, что это превосходно. Не могу сказать, предпочтительнее ли кардит английского производства, там камфора заменяется вазелином 50 на 50, вторая половина на 58% нитроглицерин, на 37% гремучая вата, и все вместе заливается ацетоном. Протягивают через сито, получают такие шероховатые макароны. Подумаю, какой из них лучший вариант. Да разница небольшая. Вернемся к главному. Повторяю, стрелки становятся на желаемое время. Потом будильник подсоединяется к батарее, а батарея к детонатору, а детонатор к гремучему заряду. Потом будильник запускается очень существенно, чтобы порядок действий был именно этот. Сначала подсоединить, потом запустить. Стрелки пойдут тик-так, тик-так, потом бум. Ясно, надеюсь. А запустив, мы идем домой, в театр, в ресторан. Машинка сама сработает. Надеюсь, вопросов нет? Нет вопросов. Капитан, мне неловко говорить что-то вроде «справится и ребенок», но я уверен, с этим без всякого труда справится бывший капитан армии Гарибальди. Рука у вас крепка, глаз остер, требуется сделать несколько несложных движений. Как я сказал, главное — не перепутать порядок действий. Я согласился. Если я справлюсь, сразу помолодею. К моим ногам лягут все мордухаи этого мира, и ляжет шлюшка из туринского гетто. «Борчонок я тебе, да? Борчонок? Ну, я тебе покажу, борчонка, постой. Погоди немножко». Свеет, наконец, себя вонь похоти Дианы. Этот запах изводит меня уже полтора года. Вся моя жизнь прожита, чтобы изжить распроклятущую их расу. Рачковский прав. Только ненависть греет душу. В полной выкладке, в парадном мундире отправлюсь исполнять свой заветный долг. Я надену фрак и лучшую бороду, те, что были куплены для вечеров у Жюльетты Адан. Чисто случайно в шкафу отыскались несколько граммов кокаина Парк и Дэвис, добытого в свое время для Фройда. Странно даже, почему я все не отдал. Никогда не пробовал кокаин. Но на этот случай, разумеется, полезно для куражу. Заглотал, запивая тремя стопками коньяка. Оказывается, от этого человек обретает силу льва. Я теперь лев. Гвиали хотел со мной, но я не разрешил. Он медлителен и только будет путаться под ногами. Я прекрасно разобрался, что к чему. Я рвану такую бомбу, что все ее надолго запомнят.
Гвиали сыпал последними рекомендациями. Поосторожнее тут, поосторожнее там. Но ты к дьяволу, у меня еще мозги не размягчились.